Азаттык радиосунан сүйлөбүз Бишкекте кечки саат 7 болду. Он 17 апрель жекшемби кечки берени менен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Ысык Көлдөгү Асман шаарын куруу иши кечеңдеп жатат. Ал арада долбоордун жаңы жетекчиси Франциялык 3 компаниянын өкүлдөрү менен 5 миллиард доллардык келишимге кол коюлганын билдирди.
Биз азыр француз инвесторлору менен Ысык Көлгө келип, шаар курулат деген жер менен таанышып жатабыз. Алгачкы этабына 5 миллиард долларлык келишимге кол койдук.
2020 жылдагы октябрь окуяларындагы башаламандыктардын чыгымы 372 миллион сом деп эсептелип, ондогон курал жарактар жоголгону белгилүү болду.
Улуттук коопсуздук кызматы төрагасынан ички иштер министрлиги боюнча айтып атасыз да, өкө боюнча конкретти өздөрүнө козголгон кылмыш жок.
Чоо жай түрмөгүнөн тергөөдө белгилүү болгон жаңы жагдайлар, кармалгандар тууралуу кеңири айтып беребиз. Ошондой эле алдыда чек ара боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов менен чек ара тактоонун создугуп жатышы тууралуу маекти угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы. Микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Исламабад Ауганстандын талиптер жетектеген өкмөтүн Пакистан жака согуп курган согушкерлерге каршы чара көрүүгө чакырды. Коопсуздук күчтөрү Ооган тараптан коюлган террордук чабуулдардын бутасына айланган учурлар көбөйдү деп билдирди Пакистандын тышкы иштер министрлиги 17 апрелде. Анын алдында ишембиде Талибан кыймылынын расмий өкүлү Пакистандын Кабулдагы элчисин чакыртып, Ооганстандын Хост жана Кунар аймактарында аба соккусуна байланыштуу нааразычылыгын билдирген. Уруу аксакалдары жана күбөлөр 30 ашуун киши, көбү карапайым тургундар мерт кеткенин айтып беришкен. Бул маалыматты көз карансыз булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Пакистандын Кабулдагы элчилиги кол салынын астында Исламабад турат деп айыптоону четке какты. 14 апрелде чек арадагы түндүк Вазирстан чөлкөмүндө пакистандык 7 аскер окуу учканын Пакистан тышкы иштер министрлиги билдирген. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан жардам берүү миссиясы Хост жана Кунардагы соккуларга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Миссия фактыларды аныктап, тактоонун үстүнөн иштерин кошумчалады. Талибан өңдүү пакистандык согушкер топторго башпанек бергенин таанып келет. Киев жекшембинин таңында жергиликтүүлөр жардыруулардын үнү угулганын кабарлашты. Шаардык бийлик абадан коргоонун системасы иштеген болушу мүмкүн деп божомолдоп жатат. Бул тууралуу РБК Украина калаанын администрация башчысынын орун басары Николай Поварзникке таянып маалымдады. BBC жергиликтүү бийликке шилтеме кылып, жекшембиде Киев облусунун Бровара шаары аткыланганын жазды. Мэр Игор Сапожктун айтымында шаардын инфраструктурасы талкаланды. Азырынча толук маалымат жок. 15 апрель түнү Киевдеги бир нече катуу жардыруулардан облустун бир бөлүгү жарыксыз калды. Ишембиде шаардын сол жээгиндеги аткылоодон бир киши каза таап, бир нечеси жарадар болду. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон 17 апрелде Исфара шаарынын жетекчилери жана активисттери менен жолугушууда чек ара маселесинде дагы токтолуп, анын айтымында тажик тарап 2002-жылдан бери Кыргызстан менен чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп келе жатат. Цитата: 20 жылдын ичинде 987 чакырым чек аранын 663.7 чакырымы же 68.4% макулдашылды деп билдирди Рахмон. Анын сөзүн тажик президентинин сайты басып чыгарды. Рахмон чек ара маселеси аны демаркация, татаал, көп убакытты адистердин ишин талап кылган жараян экенин белгиледи. Цитата: Тажикстан эки тараптын тең улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен маселелерди чечүү жолдорун табуу үчүн сүйлөшүүлөр жүргүзүү керек деген ойду бекемдеп карманат. Андыктан Исфаранын тургундарына эсине дагы бир жолу салам: кошунулар менен өз ара түшүнүшүү, жакшы кошуналык маанайда жашоо керек, достук кызматташтыкты куруп сабырдуу болуп эмоцияларга алдырбоо зарыл деп белгиледи тажик мамлекет башчысы. 16 апрелде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Тажикстан менен чек аранын 664 чакырымы такталганын, тактоо иштери жай жүрүп жатканын айткан. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун соңку жолугушуусу 5-10 апрелде Тажикстандын Борбор шаарында өткөн. Мындан көп өтпөй эле 12 апрелдин кечинде Кыргыз тажик чек арасында ок атышуу болду. Саламат сактоо министрлиги Кыргыз тажик чек арасындагы соңку чыр чатакта жалпы 6 кыргызстандык жаратылганын билдирген. Азаттыктын тажик кызматы чырда жаратылган Тажикстандын 27 жаштагы чек арачысы 13 апрелде ооруканада каза болгонун жазган. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан кийин тараптар 3 ирет жолугуп сүйлөшүштү. Адыбаш районундагы Ак Сайыр өнүндө 22 жаштагы келинге каркыр кол салып ооруканага түштү. Учурда анын абалы жакшы экенин акимдин орун басары Болот Абжапаров Азаттык радиосуна билдирди.
Ал Атбаштан неме Аксайда немеде топостун аялда. Анан күйөсү топос кайтарып кетет деген. Иги тезек терип чыгат. Тезек терип чыкса эле коңулдан ашкы чыга калды эле напа дене кылат. Колдорун иштеп тур, буттарын иштеп тур, анан таш алып, короче, бастырган экен баштан арчы. Бизде неме кылды? Биздин акмият неме санэпидем, ветеринария, скорый помощь менен түнү менен барып алып келдик.
Абжапаровдун айтымында келиндин 3 баласы бар. Аксай, Атбашы, Нарын районунун малчыларынын жайлоосу бул өрөндө малчылар кышкысындагы мал багып калышат. Мамлекет 2016 жылдан бери карышкы жана чөө аткандарга сыяка төлөп келет. Ага ылайык бир баш карышкырга 6000, ал эми бир баш чөөгө 2000 сом берилет. Буга чейин дагы карышкыр адамга кол салган бул өрөндө окуялар болгон. Кыргызстан менен Казакстан тийиштүү мамлекеттик органдарынын катышуусунда эки өлкөнүн чек арасындагы кезекте турган жүк ташуучу машинелердин маселеси боюнча кескин чараларды кабыл алуу үчүн видео байланыш режиминде кеңешме өткөрүлөт. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожош менен Казакстандын вице премьер министри, соода жана интеграция министри Бахыт Султановдун жолугушуусунда макулдашылганын өкмөттүн баспасөз сөз кызматы билдирди. Алар 15 апрелде Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйынтыгынын алкагында Москва шаарында жолугушкан. Анда Кожошов Казакстан менен болгон макулдашуу ишке ашпай жатканын айткан. 15 апрелде Казакстандын премьер министри Алихан Смайлов Кыргызстандын ал өлкөдөгү элчиси Дастан Дүшекеевди кабыл алып, Кыргыз Казак чек арасындагы жүк ташуучулардын маселесин талкуулаган. 11 апрелде Казакстан чек арасындагы Ак Тилек Кара Суу өткөрмө бекетинде 300 жүк ташыган машиненин тыгыны пайда болгон. Казакстан тарап анын себебин түшүндүрө элек. Азырдагы ал чек ара бекеттерине жакын жерде машинелер топтолуп узун кезек суюла электигин айдоочулар маалымдап жатышат.
Бул тууралуу тасмадагы бар Азаттык Чекит.org сайтында Токтосун Шамбетов айтып берген бардык кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. 18 апрелде Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 6-14, күндүз 24-29 градус, Баткенош, Жалал абад дубандарында түнү 12-17, күндүз 28-33 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус. Нарындын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 25 градуска чейин жылуулук болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градус ысык болот. Баяндарга өтөбүз. Ысык Көлдөгү Асман шаарын куруу боюнча долбоордун жаңы дайындалган жетекчиси Руслан Акматалиев Франциялык 3 компаниянын өкүлдөрү менен 5 миллиард долларлык келишимге кол коюлганын билдирди. Анткени менен ушул убакка чейин жерди топографиялык изилдөө, трансформациялоо иштери боло элек. Долбоор жетекчилиги шаар курула турган аймак дагы өзгөрүшү ыктымалдыгын айтууда. Ири каражатты жана убакытты талап кылган бийликтин амбициялуу долбоорунун ишке ашуусунан күмөн санагандар да жок эмес. Кабарчыбыз Каным Гүл Элкеева кененирээк токтолот.
Асман шаарын куруу боюнча долбоорун жетекчиси алмашты. Ишкер Тимур Файзиевдин ордуна Руслан Акматалиев дайындалды. Акматалиев шейшембиде долбоорго инвестиция салууну көздөгөн Франциялык 3 компаниянын өкүлдөрү менен мамлекет башчысы жолугуп демилгелери менен таанышканын билдирди.
Биз азыр француз инвесторлор менен Ысык Көлгө келип, шаар курулат деген жер менен таанышып жатабыз. Франциядан Финантреп Аспир, Меркюро жана Медеф компаниясынын өкүлдөрү келди. Биз алар менен Асман шаарын куруунун алгачкы этабына 5 миллиард долларлык келишимге кол койдук. Алар жалпысынан 20 миллиард доллар бөлүп берүүгө даяр.
Акматалиев шаарды курууга башка дагы инвесторлор каралып жатканын, жергиликтүү ишкерлер дагы чакырыла турганын кошумчалады, бирок кайсы өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын ачыктаган жок. Француз инвесторлору менен бирге Кыргызстанга шаар куруу боюнча Адис Бруно Карлие дагы келген. Ал Францияда Эко Смарт Сити боюнча дипломдуу Адис ошондой шаарларды курганы мурда айтылган. Ал Асман шаарына курулчу турак үйлөрдү 3-4 кабаттан ашырбоону сунуштаган.
Анан биз участок алып барганбыз да, мы переживали за экологию дешти. Анан жерди көргөндөн кийин ой, бияк вообще сонун турбайбы.
Анткени менен ушул убакка чейин жерди топографиялык изилдөө, трансформациялоо иштери боло элек. Долбоор жетекчилиги шаар курула турган аймактагы өзгөрүш ыктымалдыгын айтууда. Шаар 4000 гектар жерди ээлейт деп болжолдонууда, ал эми болжол менен курулган турак жайдын 10% мамлекетке берилет. Асман балыкчыга 15 чакырым жакын жерде Туру айгыр айылынын тоо тарабына түшөрү пландалган. Учурда Чырпыкты айылына жакын жер дагы альтернатива катары каралууда. Ошондой эле ушундай шаарчаларды өлкөнүн башка аймактарына куруу дагы каралып жатыптыр. Шарчаны куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын мурдагы башчысы Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү катары таанылган ишкер Тимур Файзиев буга чейинки жасалган иштер тууралуу социалдык тармактарга видео кайрылуу чыгарды. Иштен кеткен себебин айткан эмес.
За это время около 3 месяцев.
3 айдай убакытта ар кандай инвестициялык топтор менен 40 жолугушуу өткөрүп, долбоордун концепциясын иштеп чыгууга өтө жакын калганбыз. Инвестиция алыш үчүн сөзсүз түрдө иштелип чыккан генералдык план керек, ал үчүн маалыматтар керек. Аны топтоо үчүн 3 айдан 6 ай талап кылынат.
Тимур Файзиев бул кызматка быйыл жыл башында дайындалган, ага чейин анын аты мыйзамсыз курулуштар боюнча кылмыш иштерде аталып, убагында издөө дагы жарыяланган. Анын дирекциянын башчылыгына дайындалышы коомдо чоң талкуу жараткан. Асман шаарын курууга мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнбөйт, ал толугу менен инвестор ишкерлердин көмөгү менен ишке ашары айтылган. Андыктан бул маселе парламентте мурда кийин талкуулана элек. Ири каражатты жана убакытты талап кылган бийликтин амбициялуу долбоорунун ишке ашуусунан күмөн санагандар да жок эмес. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов реалдуу инвесторлор жасалып жаткан иштер тууралуу ачык айтылуусун туура көрөт.
Негизи өтө амбициозный проект бул. Ошондуктан азыр бирдеме айтыш кыйын. Конечно, алдыга максат койгон жакшы. Биз Ысык Көлдүн жээгине ушундай чоң шаар курулгандан кийин эң негизги экология көңүл буруш керек.
Ишкер ЖИА бизнес ассоциация сынын курулуш комитетинин төрагасы Чолпонбек Акматовдун айтымында, ата мекендик ишкерлер долбоорго тартылыш үчүн алгач инфратүзүм салынып, ачык маалыматтар керек болот.
Ошол конкретный информация керек да, эгер местный инвесторлор кандай условия менен келет, сатылабы же бекир берили, ошонун баарын информация бериш керек да. Инфраструктура тартылып келинип, жолдор салынып, биринчи курулуштар башталса, предпринимательдер өзү эле перспективасы жакшы болсо, конечно, бизнес барат да.
Президенттин администрациясы Ысык Көл облусунун Асман деп аталган 500,000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоорун былтыр жайында жарыялаган. 2021 жылы октябрь айында экологиялык таза Асман шаары долбоорун ишке ашыруу максатында мамлекеттик дирекция түзүлгөн. Бирок бир катар жарандык активисттер долбоорго каршы чыгып, Асман шаарынын курулушуна жол жок деп аталган кыймыл түзгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Өткөн жылда кыргыз тажик чек арасындагы кандуу жаңжалга бир жыл болду. Ошондон бери эки өлкөнүн чек арасы жабык турат. 2013 жылдагы чек ара чатагынан кийин дээрлик токтоп калган чек ара тактоо иштери былтыркы окуядан кийин жанданган эле. Андан бери чек ара тактоодо жылыш бар жогу ачык айтылбай келет. Чек ара тактоонун создугуп жатышы тууралуу буга чейин чек ара боюнча өкмөттүк комиссияны жетектеп келген Саламат Аламанов менен кабарчыбыз Марат Тагаев маек курду.
Саламат агай, саламатсызбы? Чек ара маселесин чечүүдө жылыш болбой жаткандыгынын себеби эмнеде болуп жатат?
Вообще эч кандай информация чыкпай атпайбы. Мен бир нерсе айтайын десем, эмне болгонун айтышпай. Барып келди, жолукту, эгерки келгишүп алам же эле болот деп коюп, азыр деле жаңы келишти да дүйшөмбүдөн.
Ооба.
Анан эч кандай жыйынтык айтылган жок, ушу пикир алышты, анан эмки жолугушу Кыргызстанда болот деп макулдашты деди. Эмне талкуулады, кайсы жер боюнча чечим кабыл алынды, жер кабыл алынган жокпу, эч кандай информация жок.
Биз чек ара боюнча жумушчу топтун төрагасы менен сүйлөшкөнүбүздө маалымат берилбей тургандыгын, бирок жылыш бар экендигин белгиледи. Маалыматтын берилбей жатышы канчалык туура?
Бул өзү эл аралык эрежеде жашыруун жүргүзүлөт. Бул биз деле баягы Кыргызстандагы өзгөчө шартыбызга байланыштуу мондай талкууларга өтүп кетпедиби? Жана оппозициянын аракети менен жалпыга жайылып жөнө азыр ким болбосун чек ара боюнча адис болуп чыга келди. Анан ошол бул өзү туура эмес негизи. Себеби элдин арасында туура эмес пикирлерди жаратат. Кээде өтө чоң окуяларга да алып келип атпайбы, терс окуяларга ушул ишти талкуулоо. Анан кийин аны мындай кылып атабыз, тиндей кылып атабыз деп айтканда эле анан кийин жүздөгөн пикирлер чыга баштайт да үйрөтүп. Антип салбайт беле, унутуп койбойт беле дегендей. Жалпы эле эреже ошондой да, мына Петр Союз менен Кытай канча ондогон жылдары сүйлөшүү жүргүздү, жолугушуу болду, пикир алмашты деп эле ошол кийинкиси баланча да болот деп эле коюлган да. Себеби эреже ошондой.
Чек ара маселесин чечүүдө Кыргызстан туура саясат алып барудабы?
бир нерсени, жаңы нерсени ойлоп табыш өтө оор да бул маселеде. Дүйнөлүк практика бар. Мындай болгон жерлерде жанакы жер алмаштыруу деген болот. Анан кийин жанакы бул чек арасыздыктары эки түрлүү чүйүлгөн жерлердин ортосундагы жерди тең бөлүү деген болот. Ошондой эле эң эле мындай алгылыктуу жолу жанакы жерлерди алмаштыруу же болбосо демек талашка түшкөн жерлерди бөлүштүрүү. Ошондо сапаты менен аянты боюнча эки тарап тең бирдей жерди алып калыш керек да. Ошондо баягы мындай мүмкүн болушунча туура чечилди деп эсептелет.
Саламат агай, мисал үчүн экинчи тарап деп Тажикстанды алсак, алар ушундай жол менен чек ара маселесин чечүүгө кызыктарбы?
Кызыктар болбой көрүнүп турбайбы? Мына эч кандай жылышуу болбой эле кайра эле баягы чек арада чыр-чыгар ийгей. Мына түндөк окуялар эртеңи информацияны карап отуруп баягы жолуна түшкөн экен атканда мына делегациялар чек ара боюнча талкуулоо жүргүзүп тарагандан кийин эле жанакындай маселе чыгып калып атат да. Силер келип биздин жерге кирип келип анан чек арачылар аларга каршылык көрсөтүп анан атыша кетип ягадарлар болуп калып атат. Бул өзү кандайдыр бир мындай ойлонулган саясат катары сезилип калды мага. Бир тараптын ушундай жолго түшүп алганычы. Ал эми бул мындай да, буга адекваттуу жооп бериш керек. Эми тиги чек ара сүйлөшүүлөрү жүрө бериш керек. Бирок жана чек арадагы тилкени кайтаргандар адекваттуу жооп бериш керек. Эми мына достукка кайра миномет менен атышкан экен. Бул эми согуш жарыялаган деле дегендей эле деңгээлдеги нерсе. Ал тиги миномет деген бул мындай автомат же мылтык эмес да. Бул оор чоң курал. Анан ошону менен түз жаткан айылды аткылаган бул өзү муну чоң талкуулоого, эң жогорку деңгээлде талкуулоого чыгарыш керек деп ойлойм да.
Мурдагы чек ара боюнча өкмөт комиссиясын жетектеп келген Саламат Аламанов менен кабарчыбыз Марат Тагаев маек курду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми кайра жаңылыктарды эсиңизге салып кетейин. Украина президенти Владимир Зеленский Мариуполдогу украин аскерлери өлтүрүлсө Орусия менен сүйлөшүүлөргө чекит коюуларын билдирди. Анын айтымында ал жакта украин аскерлери суусу дары дармектери жок курчодо калды, бирок коргонуусун улантып жатышат. Исламабад Ауганстандын талиптер жетектеген өкмөтүн Пакистан жакка сокурган согушкерлерге каршы чара көрүүгө чакырды. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 17-апрелде Исфара шаарынын жетекчилери жана активисттери менен жолугушууда чек ара маселесине да токтолду. Анын айтымында тажик тарап 2002-жылдан бери Кыргызстан менен чек араны делимитациялоо же демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп келатат. 20 жылдын ичинде 987 чакырым чек аранын 663 чакырымы макулдашылды деп билдирди Рахмон. Атбашы районундагы Аксай өрөөнүндө 22 жаштагы келинге карышкы кол салып ооруканага түштү. Учурдан абалы жакшы экенин акимдин орун басары Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстан менен Казакстандын тийиштүү мамлекеттик органдарынын катышуусунда эки өлкөнүн чек арасындагы кезекте турган жүк ташуучу машинелеринин маселеси боюнча кескин чараларды кабыл алуу үчүн видео байланыш режиминде кеңешме өткөрүлөт. Ысык Көл облусунун Кара Кол шаардык кеңешинин 27 жаштагы депутаты Кылмыш жаза кодексинин 280-80 бейбаштык беренеси менен шектелип кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезекти Чоо жай түрмөгүнө беребиз. 2020-жылдагы октябрь окуяларындагы башаламандыктардын чыгымы 372 миллион сом деп эсептелип, ондогон курал жарактар жоголгону белгилүү болду. Бийлик алмашынасына алып келген тополоңго байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир нече саясатчыга кылмыш иши козголгон. Алардын бири оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов башаламандыктардагы миллиондогон чыгымга жоопкер катары айыпталууда. Дээрлик көпчүлүк саясатчы катышкан октябрь окуясына эмнеге айрым оппозиция өкүлдөрү гана жоопкер болуп калды? Алдыдагы мүнөттөрдө тараптардын пикири, тергөөдөгү белгилүү болгон жаңы жагдайларды кесиптешим Токтосун Шамбетов Чоо жай түрмөгүнөн айтып берет.
Мындай шайлоо бизге кереги жок.
2020 жылдагы октябрь окуяларындагы калайман тополоң, андагы талкаланган имараттар, өрттөлгөн машинелер, жоголгон курал-жарактар боюнча 7 киши айыпталып, иши сотто каралууда. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын жансакчысы Канат Сагынбаев, президент аппаратынын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдакматов, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов. Бирок булардын арасынан Бабановдун иши өзүнчө каралып жатат. Анын себеби белгисиз. Бир жыл бою тергелип, сот отуруму улам үзгүлтүккө учурап башталбай жаткан октябрь окуясы боюнча иш 11 апрелде ордунан жылгандай болду. Ал күнү прокурорлор Молдакматов, Султанбеков, Асановдун айыптоо актысын жарыялашты. Мамлекеттик айыптоочу Урмат Осмоналиев ар биринин айыптоосун жарым сааттай окуп, анда алар 5-9 октябрдагы Бишкектеги башаламандыктардын уюштуруучусу катары көрсөтүлгөн.
Молдакматов өзүнүн кылмыштуу оюн ишке ашыруу үчүн Атамбаев, Бабанов, Ниязов, Султанбеков, Сагынбаев жана такталбаган кишилер менен бирге башка партиянын лидерлери менен макулдашып, чогулгандардын агрессиясын күчөтүп, андан улам өкмөт үйүнүн алдындагы топтолгон кишилер менен Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтындагы мушташка алып келген. Башаламандыкта ок атылып, таш жана тротуардын бөлүктөрү жана ушул сыяктуу буюмзат колдонулган.
Молдакматов менен Султанбековдун айыптоо актысында башаламандыктардан улам парламент имараты баш болгон, күч органдарынын мүлкү жана Гапарайтиев атындагы музейинин сүрөттөрү дагы жоголгону кабарланат. Андан сырткары жеке менчик банктар, ишканалардын мүлкү талкаланып, уурдалган. Кыскасы жалпы чыгым 372,601,000 сом болгон. Мындан сырткары ички иштер министрлигинен жана атайын кызматтан 30 курал жарак ок дарылары менен жоголгон. Сотто оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдакматов коюлган айыптар карандай калп деп чыркырады.
Эми канчалык бизди мунаракет 264 берени менен 373 миллион сомго чыгарылып атасыңар. Кантип? Мен таң калам. АКБ банк, Бабановдун банкы мен кантип пара алып басып алышым керек? Мен кантип кыргыз алтынды бар басып алам? Кыргыз алтынды бүгүн башкалар басып отурат. Ак үйдү кантип мен басып алам? Эгерде кирбесем, ак үйдү башкалар басып отурат. Мерияны кантип мен басып алам? Кояналиев деген иштетүү кана Кояналиев көргөн жокмун? Эмне үчүн прокурорлорум чыкпайт? Эмне болуп чыкпайт? Прокуратураны, генеральный прокуратураны Жапыкеев менен Шыкмаматов басып отурган каналар ошол именно ошол басылган имараттар боюнча 373 миллион сом деп мына Марат Курсан Сатаровичке ийилип отурасыз. Бир жагынан мен патентип койтуп, мен Темирлан Султанбекове бул жигитти көргөн эмесмин. Кандай эле десе эле жооп болуп калабыз. Анткени биз неугодный болдук. Анткени биз айттык, каяш айттык, сүйлөдүк.
9 берени боюнча айыптоо.
Негизгилери эмне экен?
5 октябрь күнү Темирлан Султанбеков бийликти жалгыз барып басып алыптыр. Ак үйдү талкалаптыр. Анан Опунбаев менен Кашкарга кыйкырса, ал качып кетиптир Россияга сразу ошоктан. Анан Темирлан Баатыров минтип тепсе, танкалардын баары сынып калыптыр. Башына түшүп кетти деп. Анан мен айттым, ой урматтуу прокурор, силер менден супер көрөй кылып атасыңар го айланайын. Мен мындай 5 килограмм көтөрсөм деле оор болуп калат мага дедим.
Курсан Асанов болсо 6 октябрда ички иштер министрлигинин имаратын коркутуп басып алып, мыйзамсыз министр болуп 9 октябрга чейин отурган деп айыпталууда.
Сенге кыйын эмес. Демек сен капитан экенсиң, жанында отурган майор экен. Болгон окуган карап туруп, кепчек белгисилерди жазып, мен билем толук укугумдар бар. Жок дегенде өзүмө начальник управленияга жеткириш керек ошол сөздү. Эми бул жерден көрбөсө, сот кетти карабаган болсо жетекчиңе, ушул биз айтып аткан сөздү дейсиң деп айтам, укуксу келбесе, силер анда письменно жазып койгула, эч нерсе болбойт. Силерди жумуштан да айдабайт.
Деги эле октябрь окуяларынын негизинде ачылган кылмыш иши 99 томдон турат. Анын ар бири бери дегенде эле 100-200 баракты түзөт. Октябрь окуясындагы кылмыш ишинин айыптоосу, күбөлөрдүн сурагы жана башка расмий кагаздар камтылган документтер Азаттыктын колуна тийди. Анда тергөө материалдары ийне жүйүнө чейин жазылган. Ал документтерде ошол кезде камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мыйзамсыз абактан чыккан деп жазылган.
Факт боюнча суралган судья Сыдыковго 2020-жылы 6 октябрда саат таңкы 6:00 чамасында белгисиз топ адамдар 4-5 машина менен анын үйүнө келип, өзүнө жана үй бүлө мүчөлөрүн коркутуп, Атамбаев, Ниязов, Сагынбаев жана башка 2019-жылы август айындагы окуяга шектелип кармалгандардын бөгөт чарасын өзгөртүшкөн.
Октябрь окуясы боюнча сот Атамбаев жоголанчылат. Себеби аны мажбурлап алып келгени менен сотко ден соолугуна байланыштуу катыша албастыгын айтып, бир нече жолу отурумдарда чыр чыгарды.
Бешинде, тогузунда эшикпаса, соке кетет бир. Садырдагы эле түрмөдө отурмо. Ошо балдарга рахмат айтыш керек. Колдорунан эриш керек. Разве соке отдал бы у вас Кадыров? Эй, бу соке садырды сүйүп берген жок да бийликти. Болкондон берди да, Кадыров болду. Бул жерде башкалар отуруш керек.
Молдокматовдун айыптоо кагазында дагы Атамбаевди мыйзамсыз бошотууга катышкан деп жазылып жүрөт. Октябрь окуясы боюнча 99 том соттук иште экс-президент Сооронбай Жээнбеков, атайын кызматтын мурдагы башчысы Орозбек Опунбаев, Ички иштер министрлигинин экс жетекчиси Кашкар Жунушалиевди жоопко тартуу боюнча башаламандыкта жаракат алгандардын арызы тиркелген. Алардын арызы мындай мазмунда болгон.
Тынч элге атайын каражат колдонууга буйрук берген күнөөкөр жогорку кызмат адамдарга карата мыйзам алдында катаал чаралар көрүлүп, Кыргыз Республикасынын элинен кечирим сурап, бардык жаракат алгандарга материалдык чыгым төлөп берсин.
Документте тополоңдо каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмү жөнүндө айтылып, бирок ага ким жоопкер экени жазылган эмес. Ошондой эле октябрь окуясына байланыштуу дээрлик көпчүлүк саясатчылар күбө катары сурак беришкен экен. Бирок ошол тополоң алдында күч кызматтарынын башында турган Жунушалиев менен Опунбаев суралган эмес. Азыркы күнгө чейин октябрь окуяларында жабыркагандардын айрымдары алардын жазаланышын талап кылып келишет. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушов Опунбаев жана Кашкар Жунушалиев боюнча мындай деген болчу.
Мурунку министрлер боюнча ошо улуттук коопсуздук кызматы төрагасына Ички иштер министрлиги боюнча айтып атасызды. Экөө боюнча конкреттүү өздөрүнө козголгон кылмыш жок. Бирок 5-6 октябрда болгон окуялар алкагында тергөө жүрүп жатат, күнөөсү далилденсе ошол жерден жоопко тартылат. Азыр өздөрүнө жеке карата козголгон кылмыш иш жок. Жеке карата козголгон кылмыштын негизинде издөө жарыяланган жок.
2020-жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан акция тостополоң менен коштолуп, бир адам каза болгондон сырткары бир нече киши көзүнөн ажырап, ондогондор ар кандай жаракат алды. 6 октябрь түнү түрмөдө жаткан жоон топ саясатчылар эркиндикке чыккан. Алардын арасында азыркы президент Садыр Жапаров дагы бар. Ал абактан чыккандан кийин акталды. Бошоп чыккандардын арасынан Жапаровдон башкасы кайра камалган болчу. Ал эми Молдокматов, Султанбеков сыяктуу 6 октябрь түнү нааразычылык акциясында активдүү катышкандардын айрымдары кызматка барышты. Реформа партиясынын жетекчиси Клара Сооронкулова буларга токтолду.
Эгерде чындап эле ошо прокуратура айыптап аткандай, октябрь окуяларынын баары мыйзамсыз, кылмыштуу аракет болгон болсо, анда Сооронбай Жээнбековдун бийлигин кайра ордуна алып келип коюш керек. Анан ошол окуяларга катышкан адамдардын баарын айыптап туруп, баарын камаш керек. Анын ичинде мисалы мен дагы бармын. Мен дагы жүргөм ошол жерде. Эң негизги каарманы Сыймык Жапакеев болгон. Баягы элдин баарын баягы улам чыгып трибунага чыгып элдин баарын ошол жерде үгүттөп аткан, элге дем берип аткан, элге күч берип аткан негизги каарман Сыймык Жапакеев болгон. А эмне үчүн Сыймык Жапакеев айыпталбайт? Эмне үчүн Жеңиш Молдокматов менен гана Курсан Асанов айыпталат? Анан эми баягы айыптоочу актында улам бүт жерде жана Молдокматов, Асанов, жанагы ким эле Темирлан Султанбеков деп жүргөн жерде бүт жерде Бабанов жүрөт. Бүт жерде. Прокуратура Бабановду дагы айыптап атат. Бабановго карата дагы айыптоочу акт чыгып атат. Эми ал айыптоочу акт чыгып аткандан кийин айыпталган адамга да
октябрь окуялары боюнча борбордогу аянтка чыккан ондогон саясатчы, жогорку кеңештин депутаттары, жаранды активист жана журналисттерден бери сурак берип жүрүштү. Бирок 7 саясатчы гана сот алдында жооп берип жатат. Алардын көбү Атамбаевдин тарапташтары. Бул чуулганды иште 1-май райондук сотунун судьясы Убайдылда Сатимкулов карап жатат. Токтосун Шамбетов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Ааламды эмне улуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркеме акысыз, ошондой эле WhatsApp номерибиз 0550-988-755 сизде болгон маселени жазсаңыз болот. Ошону менен жарым саат токтурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Сиздер менен коштошобуз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать развитие города Бишкек. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие менеджер сообществ и координатор проектов общественного фонда «Городские инициативы» Элина Самойбек, основательница инициативы «Пешком Рада» Валентина КЗ, а также специалист по городскому и региональному планированию Атай Самойбек. Передачу из Бишкекской студии Азатыка веду я, Болот Колбаев. Я немного такой интро сделаю, почему мы выбрали именно эту тему. Буквально пару недель назад в СМИ появилась информация о том, что был презентован законопроект о реновации в Бишкеке. Авторами выступили столичные архитекторы, однако до сих пор неизвестно, где общественность может вообще ознакомиться с этим проектом закона. То есть его вообще нигде нет. Но известно то, что в Бишкеке хотят вместо ветхих, непригодных для жилья и работы зданий, строить новые. Вот. Ну, так как мы не можем как-то предметно поговорить об этом вокруг этого документа, мы с нашими гостями будем обсуждать проблематику того, как должен выглядеть Бишкек. Потому что, судя по тенденциям, происходящим в столице последние 30 лет, да, вот со дня обретения независимости, у нас мало кто представляет, да, вообще, как должен выглядеть комфортный для местных жителей город. Атай Мырза, первый вопрос у меня будет к вам. Вы вообще изучали вот вопрос реновации? Или, возможно, даже мне сразу в голову приходит термин «инновация». Да? Как вот должен выглядеть Бишкек? Действительно ли сейчас он нуждается в том, чтобы сносить старые, ветхие, непригодные для использования здания и строить какие-то новые?
Безусловно, потому что город – это живой организм, и с созданием новых технологий строительства, более энергоэффективных, более безопасных, есть необходимость обновления жилищного фонда. Но вопрос стоит в том, как этот жилищный фонд, каким образом и кем он будет обновляться. Здесь и как тот проект, который представлен на публику, он представлен просто в таких прекрасных проектах, все хорошо, инвестиции, обновление, все в таких прекрасных тонах. Но на самом деле есть очень много вызовов, которые нужно учитывать. Прежде всего, это вопросы, опять же, законодательства, потому что у нас несовершенно законодательство в сфере архитектуры и градостроительства. Очень много конфликтов между городскими акторами, активисты, строители, между мэрией и жителями. И поэтому, прежде чем создавать законопроекты и внедрять их в жизнь, очень важно проработать в кабинетные следы, проводить кабинетные следы, полевые следы, проработать все риски, проводить SWOT-анализы. То есть есть речь очень многих анализов, чтобы минимизировать риски и чтобы не натворить бед. Потому что, как говорил великий Лев Толстой, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И, к сожалению, нас часто забывают про овраги, про проблемы, которые есть в нашем обществе. То есть, да, есть необходимость.
Подобный закон работает в Москве, насколько я знаю, уже несколько лет, и там это сопровождается очень серьезными масштабными скандалами, да? Да. Потому что жители буквально выселяют из своих домов, отбирают площадь и строят что-то новое, да? Вот как избежать вот этого, вот таких конфликтов?
У нас, в принципе, неплохие законы. И 36-я статья закона о архитектуре и градостроительстве гласит, что все крупные, даже маленькие архитектурные изменения требуют общественных слушаний. Фактически никаких общественных слушаний не проводится. Или проводится в кабинетах. То есть вызывают, опять же, те ведомства, они собираются в определенном кабинете, решают и там подписывают, и все вперед. И общественность узнает постфактум, когда работа начинается. И, например, в той же России, да, в Москве, в большей степени реновация началась в Москве, потому что здесь крупнейший мегаполис, даже по европейским, по мировым меркам, и внутренняя миграция, отсутствие там, по сути, новых земель для строительства вынудило городские власти проекту реновации. И надо учитывать, что сколько лет Москве, сколько лет Бишкеку. Да, Бишкек, по сути, молодой город, и возможности городского бюджета Москвы и городского бюджета Бишкека. И здесь, если там в большей степени можно говорить о комплексной застройке с учетом социальной инфраструктуры, спортивной и экологической инфраструктуры, то в Кыргызстане в большей степени есть риск того, что этот законопроект и реализация реновации ограничится обновлением жилищного фонда с помощью строительных компаний, где основная задача – это прибыль.
Извлечение прибыли.
Извлечение прибыли. Это нормально, да? То есть они думают прежде всего о извлечении прибыли. И когда у нас несовершенство, опять же, то есть у нас генеральный план есть на бумаге, но никто пока, даже вот те же законотворческие инициативы не учитывают, насколько большая работа была проделана в 2000-е годы, когда этот генеральный план прорабатывался, потому что там работали представители очень многих организаций, представители старой школы, и приезжали также очень много экспертов из других стран, с той же стороны, Харьковская, да, например, школа архитекторов и градостроителей. То есть там была проделана огромная работа и по части транспортной мобильности, по части экологической безопасности, то есть тот же смог. Но, к сожалению, он так и эти огромные, важнейшие стратегические документы где-то пылятся в архивах, и никто их толком не использует. Единственное, что открыли общественности в 2014 году, это рисунок с пояснительной запиской, что есть генплан, что все будет хорошо.
Да, генплан так мы не увидели, да?
Нет, генплан есть, но генплан, он не ограничивается вот этой картой. Там очень много томов, том 1, том 2, том 3, то есть там, может быть, на целый кабинет хватит этих томов, и при политике, при разработке стратегических документов развития города и региона, и вообще всей страны, этот документ должен быть на каждом столе, в каждом кабинете. К сожалению, этого нет, и практически, ну, по словам многих моих коллег из сферы градостроительства, они просто, эти документы пылятся, и ни один депутат, ни один мэр пока к этим документам не приближался.
Хорошо, спасибо большое. Ну, вот жилплощадь, внешний облик домов и так далее, они, в принципе, ничего не значат, если горожанам негде проводить время, негде прогуливаться, то есть нет места для того, чтобы куда-то дойти, да, это, то есть, ну, опять же, не транспортная такая, наверное, какая-то личная мобильность. Сегодня у нас с этим очень большие проблемы, да? Наверное, каждый горожанин поддержит это мнение. Рада Аим, по вашему мнению, на что стоит обратить внимание властям города для того, чтобы как-то исправить складывающуюся сейчас ситуацию с мобильностью?
Ну, возвращаясь к вашему вопросу, Атаю, про нужны ли реновации или нет, да, нашему городу, однозначно нужны, потому что, ну, вот с той точки зрения даже, да, что, как показывает практика, когда строятся новые здания, то благоустраивается среда, да, вокруг них, то есть это общественные пространства появляются, и пешеходные пути, да, хорошие. Вот, поэтому с этой точки зрения, да. По поводу внешнего облика зданий, что они не важны, я с вами не согласна, это очень важно, но это больше касается не эстетики, да, скажем, а вот есть такое понятие «человеческий масштаб». То есть, допустим, вот у нас есть места в городе, да, когда вот ты идешь по тротуару, да, вот такие вот очень комфортные здания, потом бах, и высотка, да, и ты себя чувствуешь очень некомфортно в такой ситуации, потому что слишком высокое здание, ты себя чувствуешь там муравьем, да, поэтому Это вот как раз-таки про человеческий масштаб, когда нужно, чтобы здания, они учитывали вот, вот эту специфику, да. Если это высотное здание, то оно должно стоять не сразу у тротуара, да, а в глубине, да. И то есть такая поэтапность шла зданий. Вот. А по поводу мобильности, да, ну вот городская мобильность, она включает все, начиная от тротуаров и заканчивая общественным транспортом, да, и поскольку у нас сейчас политика городских властей, она ориентирована на автомобилистов, да, у нас страдает вся остальная инфраструктура. И, ну, что нужно учитывать? Ну, тротуары в первую очередь, да. Я думаю, что нам сейчас нужно обратить внимание очень большое на велодорожки, потому что сейчас им вообще никто не уделяет внимания. Был вот Суракматов, который как-то начал, да, но это было скорее галочный такой подход, да, когда у нас появились велодорожки на тротуарах, но их очень сложно использовать, и получается конфликт, да, между пешеходами и велосипедистами. Такого быть не должно, потому что мы все горожане, мы должны жить дружно. Даже те же автомобилисты, чтобы дойти до машины, да, нужно пройтись пешком. То есть автомобилисты тоже пешеходы. И вот, к сожалению, все понимают, что, ну, когда мы выступаем за сокращение пространства для автомобилистов, это не значит, что мы против них, да, выступаем. То есть я, допустим, сама вожу машину, езжу на велосипеде, хожу пешком, я учитываю, я знаю специфику, ну, любого передвижения по городу, и я считаю, что если у нас будут удобные пути передвижения для пешеходов, для пассажиров общественного транспорта и велосипедистов, то люди просто сами вылезут из машин, да, поставят ее там в гараж или увезут там на дачу, да, и будут другими способами передвигаться. Потому что, ну, если вводите машину, вы понимаете, да, что это проблемы с позвоночником, да, это проблемы с весом, это вечно плохое настроение. Если вы проедетесь на велосипеде, вот просто вот, по своему опыту знаю, это вам обеспечено хорошее настроение всегда, да, там хорошая физическая форма. И очень многие говорят, как же нам ездить на велосипеде в таких вот условиях воздуха, да, некачественно. Но если машин на дорогах станет меньше, то, соответственно, и воздух станет чище, да. И я хотела бы отметить, что в первую очередь пересесть на велосипеды, да, на общественный транспорт должны люди, принимающие решения. Это Бишкекский городской кинеж, это сотрудники мэрии, да, не рядовые, которые так, да, на маршрутках ездят, скажем, а потом депутаты возмущаются, да, им стыдно за этих людей, что они бедненькие на маршрутках передвигаются. Чтобы это не было стыдным, чтобы это не было зазорным, да, и равно бедность. И поэтому перераспределять бюджеты, чтобы вот этого не было. Нашим же людям очень важно быть успешным, да, у нас такие вот очень материальные маркеры успешности. Чтобы этого не было, нужно делать хорошую инфраструктуру не для автомобилистов. Пусть автомобилисты ездят там по лужам, по ямам, да, как пешеходы, тогда они сами не захотят ездить.
Да, небольшая ремарка. Я имел в виду, когда говорил о неважности внешнего облика, при отсутствии каких-то пространств для человека, да, то есть это тротуары, общественное пространство, да, то есть это площадки, какие-то парки и так далее. Вот говоря о автомобилях. Я сам заядлый автомобилист. Я заметил, что за последние 5 лет в Бишкеке было реконструировано и построено новых дорог достаточно много. Я не могу сейчас апеллировать какими-то конкретными данными. Однако я заметил, да, но городу это не дало избавления от пробок. Вот с вашей точки зрения, да, действительно ли увеличение количества дорог не влияет
действительно на не влияет.
Уменьшение пробок?
Но на самом деле есть множество исследований, которые доказывают, что чем больше мы создаем условия для машин, тем больше машин становится, да.
То есть это мотивирует людей покупать
да,
машины, да?
Да, и все вот улицы, которые расширили, вы сами отметили, вы не заметили, да, что это помогло городу, мы больше стоим в пробках, да, с каждым годом, получается, этого с осени, да, почему-то, я не знаю, летом люди покупают машины или что, их прям намного больше становится. И еще эти дороги не становятся парковками. То есть фактически мы расширяем дорогу, да, но две полосы по бокам занимают машины. И фактически дорога как была там две полосы, так и осталась, поэтому разгрузки не происходит. Да? Но это не, при этом, не про это, а про то, что если мы хотим, чтобы пробок стало меньше, нужно развивать другие возможности для передвижения. В первую очередь, я считаю, велоинфраструктуру. Понятно, что пешеходные пути, они важны, но пешком же мы не можем уйти, да, на большие расстояния. Велосипед – это решение, общественный транспорт – это решение. Потому что вот сейчас люди, я вот, мне очень тяжело, вот я признаюсь, Мне очень тяжело выбирать вместо машины общественный транспорт, да, потому что я, когда там еду, я чувствую себя очень унизительно, да, вот меня унижают в этом транспорте. И для того, чтобы избежать этих вещей, я там заплачу за бензин, да, я заплачу за техосмотр машины, это лишние расходы, но мне так комфортнее, да. Но я себя заставляю, потому что у меня очень такая активистская позиция, я злюсь, я там пишу посты злые, да, ну. Вот. Но я уверена, что если бы те же люди, которые принимают решения, распределяют бюджеты, да, городские и так далее, если бы они были вот на нашем месте, если бы они так же разозлились, то ситуация бы тут же изменилась. И вот из-за того, что они не хотят даже, ну, попробовать, вот у нас еще вот очень же важна формулировка, да, социально справедливый город. В городе должно быть комфортно всем, и бедным, и богатым, да, и здоровым, молодым, и пожилым, и людям с инвалидностью. И вот говоря про пожилых людей, ну, все отмахиваются от этого, да, там подземные, надземные переходы, вот у нас надземки, да, очень любят сейчас строить. Во-первых, это тоже освоение бюджета, понятно, да.
Ну, надземка это да, конечно.
А, да, а во-вторых, нужно не забывать, что мы же все состаримся, да, и мы все с этим столкнемся, и там лишние ступеньки преодолеть, это очень сложно, да, но люди почему-то думают, живут сегодняшним днем, и я думаю, в этом проблема вот всех нас.
Да, мне вообще трудно представить, каково передвигаться людям с особыми потребностями, да. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждаем развитие города Бишкек. Ну ладно, продолжаем. Элина Аим, какова роль местных сообществ в таких вот в процессах изменения городской среды?
Угу. В первую очередь она весомая, потому что кто жители, кто пользователи всех пространств, это сами жители. И, соответственно, мы должны подстраивать общественное пространство под желания, под запросы жителей, под пользователей этих пространств. Простой случай. Проложили парк, проложили такие вертикальные дорожки. Они рассчитывают то, что человек будет идти по этим дорожкам и сворачивать под прямыми углами. Никто не будет так ходить. Они будут делать дорожки на свое усмотрение и прокладывать свои тропинки. Да, у них будут свои тропинки. Это элементарный пример. И когда мы говорим о реновации вообще любых изменений в городе, там тротуар, велодорожка, не знаю, парк, скамейка на пустом участке, все это нужно обговаривать с пользователем пространств. Кто там живет, кто ходит каждый день, кто там работает около этого места, какие есть рядом бизнес-сообщества, кто за это место отвечает документально. И учитывая мнение каждой из этих сторон, это и мест-сообщества, и ответственные лица, все акторы, мы должны формировать общее видение этого пространства. Допустим, очень часто настроят парки. У нас, да, строят новые парки, сажают деревья, вроде все очень здорово, город развивается, но нужны ли эти парки? Нужны ли они в тех именно местах? А нужны ли людям именно это дерево, именно эта скамейка в этом пространстве? Никто их не спрашивает. Уже говорили про слушание, про инклюзивность, и вот соглашусь, любое решение нужно обговаривать на общественных обсуждениях. И все проекты, которые там БГА или Кострой готовят, они тоже должны ставиться на обсуждение жителями. И про инклюзивность. Чем больше у нас охват аудитории, ну, выборка, да, это должны быть и дети, и взрослые, и пожилые, и маломобильные люди, и мамочки с колясками. Чем больше выборка, у нас будет, чем инклюзивнее это пространство. Опять же, кто у нас проектирует наше пространство, города? Это в основном здоровые, относительно молодые люди, там...
Мужчины.
Мужчины, да, скажем, да. Мужчины, которые ездят на транспорте, в своем личном, на авто, и не ходят пешком по этим пространствам, не будут этим по пустырям ходить, анализировать их, смотреть, как их пользуются, и они не знают, что нужно там делать на самом деле. У нас есть шаблонные парки, и это очень здорово, но мы можем эти же ресурсы, которые выделяют нас на строительство парков, на вообще любые реновации в городе, использовать разумно и сделать намного больше, если мы будем учитывать мнение местных сообществ.
Да, наверное, еще и у нас проблема в том, что у нас есть вот только такие, ну, более или менее крупные парки, Например, скажем, вот Интымак, да? Туда приезжают люди из другой части, из другого конца города. Ну, наверное, лично, на мой взгляд, было бы эффективнее строить какие-то небольшие такие пространства недалеко, чтобы люди могли просто пешочком пройтись, прогуляться, там как-то развлечься, посидеть, наверное, да?
Да, это про пешую доступность.
Вы абсолютно правы, потому что даже по законам есть определенные нормативы в доступности. И самое ближайшее, например, если периметр обслуживания, то есть 800 метров, у каждого жителя должен быть доступ к общественному пространству, зеленому пространству, зоне досуга. То же самое со школой и детским садом. То есть до 1 километра должна быть возможность спокойно обслужить себя. То есть первым первичным потребностям. На самом деле, вот на тот же Интымак, рядом с Интымак построили парк здоровья, там 1А и так далее, и так далее. И получается, там большая концентрация зеленых зон, но условно в том же Посого или Акорго этих парков, по сути, ничего нет. И вы абсолютно правы про зеленые уголки. Это маленькие пространства, в нашей терминологии называются зеленые уголки. Например, скажем, жилой массив, 100, например, 100 домов и так далее. И там нет ничего, кроме домов, да. Что мы делаем? Мэрия смотрит, да, у нее появились деньги реноваться, смотрит на самый неэффективный, но сам с точки зрения доступности самый удобный дом, покупает у домовладельца этот дом, сносит и там создает общественное пространство. Вот если реновация идет об этом, если реновация идет о улучшении условий жизни, когда мы про условия жизни, никогда не надо ограничиваться порогом своей квартиры или порогом своего дома. То есть мы, для нас крайне важно, для урбанистов, для специалистов, очень важно, чтобы жители города воспринимали весь город своим домом, когда есть чувство сопричастности. По факту человек может там, условно, за полмиллиона построить огроменный, шикарный, энергоэффективный дом, но выходит с порога своего дома или там с заборчика, а там ужасная дорога. И там небезопасно, не инклюзивно, как наши мои коллеги сказали. И тогда у него, то есть даже ценность этого дома уменьшается.
Да, вот это все теряет вообще какую-то ценность.
Экономическая ценность такая, эстетическая ценность. И очень важно для нас, для профессионалов, для лиц, принимающих решения, понимать, то есть разных углов зрения, потому что, да, вот очень хорошо Ирина сказала, что часто лица, принимающие решения, там, те же депутаты, те же там мэрия, представители мэрии, они в большей степени, ну, у них есть транспорт, у них там решены проблемы, там, скажем, с домом, да, в большей степени. Но город у нас, ну, около 1,5 миллиона уже человек, да, по факту. И очень много внутренней миграции, очень много молодых, да, которые тоже жаждут и мечтают о собственной квартире. Да. И очень важно, чтобы, если мы на данный момент, очень много строительства ведется, не буду говорить о качестве, там, о расположении, но построили шикарный дом, самый крутой, скажем, условно, застройщик. Там дорогие материалы, да, энергоэффективно, но заходишь, парковка, 2-3 деревца и 2 или 3 квадратных метра детской площадки. И ты тогда понимаешь, вот вопрос приоритетов при строительстве. И я боюсь того, что если мы будем только думать, как здесь в проекте о реновации написано, о имидже, о инвестициях, о обновлении там, жилищного фонда, то я боюсь того, что мы не получим город в результате, который не будет удобный для жилья, некомфортный, небезопасный. И наиболее адекватные и те люди, которые действительно жаждут качественной, безопасной среды, просто уедут и эмигрируют в другие страны. Благо, у нас границы открыты.
У нас вообще есть вот стандарт по количеству парковочных мест, вот, ну, на территории, скажем, одного жилого комплекса, да, по площади детской площадки, да, там и так далее?
Все есть, в принципе, все нормально вычитывается. То есть уже в советское время школа градостроительства нам была нормальной, качественной. И те даже на данный момент наше отечественное законодательство в сфере градостроительства и архитектуры, в принципе, если им соответствовать и в то же время соединить с новыми социальными исследованиями, с социальной инженерией, да, когда мы работаем с местными сообществами, работаем с жителями, то мы получим действительно благодатный город. Пока де-факто многие проекты и параметры жилья не соответствуют. Лишь бы, аж бы как, чтобы пройти, а не то, чтобы создать качественную среду.
А можно я добавлю про
фонд? Да, конечно, обязательно.
У нас есть замечательный фонд инициативы «Арча» называется. Они вот, по-моему, в прошлом году провели исследования, они оценили вот пешеходную доступность к зеленым зонам, да, к паркам, да, в частности. Они не стали брать метраж, они взяли вот 30 минут, да, что в 30 минутах должна быть возможность куда-то сходить погулять. В общем, ну, гипотеза, вот какая у вас гипотеза, да, что где-то слишком много, где-то слишком мало. Они подтвердили эту гипотезу, все эти данные у них есть на их платформах. На что я хотела сказать. Когда вот мы в очередной раз слышим какую-то новость от мэрии о том, что будет очередной сквер или очередной парк на Южной магистрали, да, когда там и так уже большая концентрация всего этого, но мы просто не знаем, как достучаться до людей, что ну, не все же живут у Южной магистрали. Вот у нас есть замечательная Карагачевая роща. Угу. Вы там были, кстати, когда-нибудь?
Да, бывал. Один
раз. Это чудесное место. Это место, которое превосходит там любой Энтымак, любой Парк Победы и так далее. Просто там лес настоящий, да? Но это все в очень плохом состоянии, и туда невозможно ни подъехать, ни подойти, понимаете? То есть никаких возможностей. Вообще, даже если ты очень хочешь, ты настолько замучаешься туда добраться, что ты потом подумаешь 10 раз, идти туда или нет, да. Ну и понятно, что что Каргачева роща находится ниже БЧК, да, и вот эта вот северная часть города, да, она вот совершенно невидимая. Мы вот даже недавно делали конкурс, когда вот, помните, у нас было 2 недели дождей, и мы думаем, дай-ка мы проверим тротуары, да, ну после дождя очень удобно посмотреть, сколько там луж. А жители северной части города сказали, у нас тротуаров нет, мы не можем. И понимаете, и мы понимаем, что мы конкурс объявили для привилегированных жителей города, у которых есть тротуары.
Кстати, да, хотела добавить, в городской политике весь фокус идет на, соответственно, на центр, на потенциальные застройки, да, для бизнеса, для больших зданий, и все забывают про жилмассивы. Вот у нас часто повестка идет на то, что мы хотим назвать жилмассивы, окраины, где живут малообеспеченные люди, это тоже, это внутренние мигранты. И мы сейчас хотим работать над тем, чтобы эти жилмассивы развивали свои, тоже свои зеленые участки, свои маленькие общественные пространства. И вот хотелось бы, чтобы городские власти уделяли внимание не только центру, не только...
Не только южной части города.
Не только южной части города. У нас проект «Костики по Бакайте». Мы 2,5 года работали над пространством инклюзивным, соучаствующим в северной части города, в Свердловском районе. И на самом деле, да, там огромный потенциал для прекрасных участков, потому что климат, он благоприятный для посадок. Рядом БЧК есть. То есть потенциал для набережных зон отдыха. Есть потенциал для пространств, но...
Насчет уплотнения, вот как раз если мы говорим, возвращаемся к нашей основной теме реновации, я всеми руками за то, чтобы мы от малоэтажной застройки, но расползание города, потому что у нас тот, как же Фрунзе, да, который мы получили наследство от Советского Союза в 91-м году, город вырос 2 раза. То есть, ну, там, те поля, которые, да, у нас очень стратегически важные поля, например, жилмассив, который Дурдой, та трасса, которая именно Бишкек-Торугард, она имела стратегическое значение как трасса непрерывного движения. А на данный момент в той зоне трасса превратилась в зону городского обслуживания. То есть тем самым там скорость уменьшилась, там пробки, и опять же там больше выбросов,
пешеходные переходы. Да.
И это очень большие проблемы. И я полностью согласен с Радой, потому что если мы позволим дальнейшее расползание города, понимаете, там на 1 гектар приходится всего там 25 домовладений, да, там у них там 60-70 человек на гектар плотность. Но для нас оптимальная плотность 400 человек на гектар. Тем самым, например, если мы берем 100 гектар, из них там 60 гектаров уходит на жилищный фонд, 20 условно на зеленые насаждения, общественное пространство, 20 на социальную инфраструктуру. Тем самым мы находим земли Когда мы говорим очень мало земель. Но если мы говорим о том, что давайте также, если закон реновации будет работать только в центре города, где есть уже коммуникации, где интересна застройка со стороны там, частных инвесторов и стройкомпаний, то здесь уже, опять же, выборочная. То есть мы там, где нам интересно. Это проблема.
Уже есть инфраструктура, да. Где есть парки. Есть даже такой очень распространенный мем, когда застройщик продает квартиру в своем доме, в новом, да, там, с видом на парк. Mm-hmm. И в этом парке потом потихоньку появляется еще один дом. И то есть люди, которые купили вид на парк, в итоге они остаются без парка, потому что парк застраивается новыми домами.
Да, у нас это довольно такое нередкое, наверное, явление, да? Я вынужден вас прервать, потому что время нашего выпуска подходит к концу. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске. А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали развитие города Бишкек. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие менеджер сообществ и координатор проектов общественного фонда «Городские инициативы» Элина Самыбек, основательница инициативы «Пешком» Рада Валентина Кызы, а также специалист по городскому и региональному планированию Атай Самыбек. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».